Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте. С вами я, Артем Новиченков, и Владислав Тимкин.
Это я. Добрый вечер.
Это он. Ой, дорогие мои, что вам рассказать? Наконец-то я в эфире с вами. Пишите, чему вы научились за эти праздники, за начало трудового года. И предлагаю сегодня поговорить о любви.
Как ты пришел к этому?
Как я пришел к этому?
Да. Ты предложил просто три темы на выбор. Ага. Они все три классные, подходят для нашей передачи. Ну вот.
Спасибо.
Ну, учишься.
Ребят,
на своих ошибках.
Я научился подбирать тему, подходящую для нашей радиопередачи.
А как? Почему любовь?
Я вчера разговаривал с одним из своих учеников и пришел к мысли о том, что его язык любви связан с тревогой, связан с болью и палкой, которые убьют. Любое другое проявление любви, например, чистое признание или принятие, вызывает в нем сомнение.
Сомнение или он не узнает это как любовь? Или он начинает сомневаться именно?
Он начинает сомневаться в искренности и честности.
Ага.
То есть, если любовь беспримесна, то тогда она подозрительна, как минимум.
А если примесь, то палка?
Если примесь, то с палкой, ага, значит, действительно, внимание мне оказано.
А что значит с палкой? Ругают его?
Ну, когда, да, воздействуют на него психологически неприятно.
Ага.
Вот, и я подумал о том, что любовь, понятное дело, бывает разная. Красная. Белая.
Синяя. Зеленая.
Красно-бело-синий, все, флаг России.
А, окей.
Красно-синий, белый. Ага. Вот, красно-бело-синий, это какой флаг? Нидерланды?
Если как? Слева
или
направо
Франция?
Смотреть? Франция.
Франция. Ну, вот, и сегодня хочется поговорить о языках любви, о наших способах взаимоотношения с людьми, и каким образом мы выстраиваем вокруг себя такие конфигурации, то есть сближаемся с определенными людьми. Да?
То есть ты хочешь поговорить про любовь между людьми?
Между людьми,
между
да,
людьми.
Да.
Ага. И правильно я тебя понимаю, что есть
да.
вот, человек,
да.
которого любовь построена вот таким образом через палку. И тебя это как-то удивило, зацепило? Почему?
Мне показалось, что
на
если что мы сегодня
внимание?
Поговорим о том, что любовь и имеет разные обличия, что любовь по-разному может проявляться, и мы и что любовь в отношении к нам – это наша любовь в отношении к нам, то людям станет проще жить.
Угу.
Вот, вот что я решил, ничтоже сумняшися.
Так что, если вам не просто жить, можете написать 967-103-5533, да. А если вам просто жить – тем более пишите. Вы нам
блестящий
поможете сегодня.
Блестящий комментатор пришел к нам в эфир.
Блестящий комментатор
это
Анатолий?
Анатолий из Брянска. Он говорит, страстно люблю щи. Нет, Анатолий, не уходите от разговора. Я понимаю, что щи безопасные, комфортные, гарантированные. Но это не то бытие, о котором мы сегодня говорим. Я предлагаю начать с того, что первым мне пришло в мою голову на тему этого эфира, это, как сказать...
Книга.
Ну, не книга, да, отрывок из книги Леонида Тальписа, где он рассказывает о шести движениях любви. Но еще там и о языках любви есть, и мне вот это...
Да, есть же книжка Гэри Чепмана «Пять языков любви», она такая попсовенькая, психологически популярная.
То есть слушаешь там... Танц, 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 так, да?
Нет, это скорее шансонная, ты сказал. Она попсовенькая.
Называй не попсовенькая, а сразу шансонненькая. Так, и что эта книжка? Как называется?
«Пять языков любви».
А кто автор?
Гарри Чепмен.
Гарри Чепмен?
Да.
На фамилию украл.
Первое, что мне в голову пришло вообще.
А ты читал эту книгу?
Я читал ее как выдержку. В смысле, о чем? Ну, она, знаешь, как американские книжки бывают, которые...
Которые толстые, ни о чем.
Ну, она не очень толстая, но она просто ни о чем. Да, в смысле, ты можешь в статью это уместить, все, что он хочет сказать. Там очень много примеров, рассказов, а вот у Анжелы было вот так. Да? Да. Анжела еще не знала, что это не ее язык любви.
А потом через две страницы. Как мы помним на примере Анжелы, а именно, да, знаете книжку.
А теперь в комнату входит Джордж.
Бесит меня, да? Бесит жутко. Так, и что там он пишет?
Ну, что есть пять языков любви. Слова поощрения, время, подарки, помощь и прикосновение. Это то, каким образом я узнаю, что, оказывается, меня любят. Ну, согласно Чепману. То есть, как будто кроме этих пяти языков любви, как он называет, ничего другого не придумано. То есть молебен заказать в храме за тебя, это он не рассматривает. Или помочь там с похоронами. Ну, американская книжка.
У моей мамы есть очень хорошая подруга, близкая. Она всегда помогает с похоронами. Всегда.
Да, есть такие люди, да.
Замечательный человек.
Или который поможет тебе выдернуть, если ты в сугробе застрял, или аккумулятор у тебя сел, приедет, прикурит.
Да. Потом едешь такой, ну Чапман это не любит.
Ну, не язык любви, да? Мне первое, что пришло в голову...
Можешь еще раз пять медленнее прочитать, будь добр.
Да. Это слова поощрения или восхищения, или одобрения, когда тебе говорят, какой ты замечательный. Это время, которое проводят с тобой, ходят там, не знаю, в кино гулять, или вот, как это называется... Совместно в приключения.
Времяпрепровождение.
Да, подарки.
Это поощрение какое-то.
Ну, это когда дарят тебе подарки. Говорит, вот, Артем, я
забота
тебе...
Забота или действие?
Я тебе шоколадку купил. Вот, и ты такой, уж не язык ли любви это?
Так.
Помощь. Вот как раз с организацией похорон или там еще что-то. И прикосновение.
Телесность.
Телесность, да. Когда там тебя
у тебя какой главный язык любви?
Ты знаешь, похоже, они со временем меняются. Со временем и с там, развитием.
Динамика у тебя есть.
Есть динамика.
У меня нет вообще ничего.
У тебя вообще ничего
никакой
нет?
Никакой динамики. У меня как было все в 15 лет, так и в 32 вообще.
Ну, то есть есть основной, но я понимаю, что если раньше ты вообще не замечаешь не основные свои языки, то сейчас ты учишь, ну, я учусь их принимать, я их вижу, и они тоже начинают проникать сквозь вот эту скорлупу одиночества.
Это есть такое, это есть такое.
Для меня главное – это слова поощрения.
А для меня – телесность. Все?
Ну, ты можешь
ты молодец,
мне сказать...
потрогай
тем...
меня.
Да, да, я тебя обниму. Вот, если вы знаете другие языки любви или не согласны с этим списком, то можете написать об этом. Вообще, это очень важная и необъятная тема.
Ну, Влад,
первое, что мне в голову пришло, строчка такая. Когда мальчишка на асфальте мелом пишет чье-то имя. Вот, я продолжать не буду.
Знаешь, белым мелом на асфальте я писал слово «хватит». Угу. «Хватит лжи и хватит боли». «Отпусти меня на волю».
Угу.
«Фиолетовая пудра в ней». «Жизнь такая». Мне всегда хочется сказать «брахмапутра», но там другое.
Там другое.
Знаешь, «жизнь такая брахмапутра». Очень красиво. То есть река – одна из великих рек, понимаешь? Вот жизнь.
Это хорошая строчка.
Это очень хорошая была строка.
Это моностих.
Жизнь такая брахмат-путра?
Да.
Да, согласен.
Вот, не зря встретились, уже искусство пошло.
Да, пишите нам ваши мысли, и какой для вас вообще главный язык любви, и какой язык любви вы вообще не воспринимаете. Вот по Тальпису те же пять немножко, мне кажется, круче как-то выписаны. Это внимание и поощрение первое, второе – подарки, третье – совместное времяпрепровождение. Четвертое – забота или действие. Например, это основной язык большинства наших родителей по отношению к нам, в скобочках написано. И пятое – телесность. Вот эти пять языков, какие бы вы выделили, какие вам важны. Да? Но мне кажется, что тут это как этот экономический портфель люди составляют, там у них и облигации, и акции.
Да?
Мне кажется, что если ты чувствуешь, что вот этот центральный какой-то забыт, очень важно все пять языков как-то развивать. Это как четыре стихии в каждом человеке есть. И если мы развиваем эти стихии, правильно? У меня все четыре развиты более-менее.
Угу.
У тебя?
У меня?
Да.
Не жалуюсь.
Не жалуешься. Вот. Мы об этом поговорим. К нам должна прийти автор книги «Таинственный лес». Надеюсь, придет в следующем месяце. Вот. Давыдовов, имени не
Екатерина.
Помнишь? Екатерина Давыдова, да. И мы поговорим о стихиях, я надеюсь, тоже. Хорошо, вот языки любви. В чем тут, собственно, заключается, как сказать, проблема, что ли, как мне кажется? В том, что встречаются два человека. Встречаются они не случайно, потому что встреча написана на небесах, да, и начинают житье-бытье. Первые пару месяцев все обычно сладко, потому что мы хотим понравиться, мы...
У нас есть любовная оболочка.
У нас есть химия мощная, да, биологически нам данная. А потом, со временем, когда мы уже достаточно привыкаем друг к другу, мы начинаем узнавать, что между нами, оказывается, есть разница. Угу. То есть мы разливаемся, разделяемся, отделяемся друг от друга. И тут может выясниться, что, например, у моего партнера главный язык любви – это поощрение, а у меня телесность. Вот. И что с этим делать? И вот что интересно. Я что говорил-то? Я говорил о том, что мне кажется, я как-то в одном из эфиров сформулировал это после просмотра фон Триеровского «Антихриста», что мы выбираем партнеров и называем это любовью, привязанностью, чем угодно, потому что этот партнер обладает определенным узором, который входит в мой узор, как два пазлика, только гораздо сложнее устроены.
Как резонансные фигуры. Как резонанс. В моем как есть место.
Да. В моем есть место для него узора, для моего, и мы друг от друга спотыкаемся, и мы друг у друга можем чему-то, то есть, научиться. Или, наоборот, мы отказываемся от этого обучения у другого человека, отказываемся от него и, значит, ищем другого человека, об которого опять спотыкнемся. В противном случае, такие отношения не могут нас никак созидать.
А созидать к чему?
Созидать к свету внутреннему, к тому, чтобы быть истинными собою.
Это похоже на то, как радуга собирается, вот обратное движение в пучок белого света.
Да, очень хорошо. Спасибо, Влад. Это
пожалуйста.
Прекрасно. Это прекрасно.
Я просто думаю там про свои
вот отношения. Вот я тебя уже сколько поощряю, ты ни разу до меня не докоснулся. Мы уже работаем с тобой, извини, 20-10 минут.
Руки короткие, Артем.
Ну, выращивай их, что я могу сказать, расти себе руки.
Весна будет, поглядим.
А ты сядешь рядом, да?
Нет, может вырастет что-то там, как
смотри, Влад, сейчас такие законы пошли, что нам лучше сидеть подальше друг от друга.
Хорошо. Думаю про отношения, и действительно часто бывает, что буквально в слепой зоне оказываются языки любви партнера или важного для тебя человека. И ты вроде живешь, все хорошо, и любите вы друг друга, а потом тебе, например, предъявляют, а ты вот что-то не так делаешь. И
ты ни разу не дарил мне цветы.
Например.
А для меня это важнее всего.
Вот это добавление редко говорят, а это для меня важнее всего. Да. Обычно просто обижаются и говорят, что что-то не так, да?
А ты говоришь, слушай, подругам я говорит, с тобой сексом занимаюсь, я тебя хвалю, еду готовлю, а тебе цветов не хватает. А оказывается, что если бы ты просто дарил ей цветы, сексом не занимался бы, не хвалил ее и не готовил бы еду, было бы только лучше.
Да, и тут получается парадокс, потому что мы настолько ослеплены вот этим вот...
Собственным языком любви.
Собственным языком любви, жаждой, потребностью в этом языке любви, что, во-первых, не замечаем ничего другого.
Нам кажется, универсальным.
Это да. А во-вторых, это как у нарцисса случается, что если нам начнут это давать, то мы, не замечая остальных языков любви, будучи сосредоточены на цветах, например, да, мы действительно можем оказаться в ситуации, когда нам только дарят цветы, знаешь, чтобы отстали. Угу. А все остальное можно не делать. И, ну, то есть это такое.
То есть мы ослеплены тем, что мы можем не распознавать истинность. Но это как, знаешь, в отношении нас.
Ребенок в школу пошел, и для родителей это самое важное. Какие оценки он принесет? Они забывают про близость, про подарки. Ага. То есть все начинает быть в зависимости от оценок, которые ребенок получает в школе. Ага. Или там моя, например, самооценка может зависеть исключительно от количества рублей, которые мне...
Подписчиков.
Или подписчиков,
от
да.
От количества рублей подписчиков.
От количества подписчиков рублей. Вот. И если мало, то я вообще все в своей жизни разрушаю. Если много, мне все равно чего-то не хватает. Это же самое страшное, если наши мечты, которые мы не прочувствовали, если они исполнятся. Вот о чем.
А как тебе кажется, можно ли повлиять на собственный язык любви? То есть, например, я могу про себя сказать, да? Если у меня недостаточно секса, да, то у меня портится настроение. Ничего с этим не могу поделать. Мне не нужно ни подарки, ни забот, ничего.
Это исключительно про секс или массаж головы тоже сойдет?
Нет, не работает, не нужно.
То есть это именно про эротическое?
Даже не обязательно секс, а нужно именно сексуальный какой-то вот энергообмен. Это не обязательно.
Просто это может быть тогда не про телесное, а про отношения. То, что вот Тальпис назвал.
Это про желание быть желаемым. Вот про
особая
что.
Игра. Такая.
Желанным. Желание быть желанным. Вот что это такое.
Нужным.
Нет.
Нет?
Не, не нужно. Можно быть ненужным, но желанным. Угу. Именно сексуально желанным. И я начал заниматься
этим вопросом. Это очень сильная анима.
Я начал заниматься этим вопросом. Потому что, например, вот у меня есть жена. И она абсолютно моя анима. То есть меня вообще не интересуют никакие женщины. И никогда ни на кого даже не смотрел вот в этом. Ну, да, красивое, интересное. Но никогда не было ничего, понимаешь? Вот, потому что да, у меня слепое пятно. У меня оно вообще... Все, свет клином сошелся. И я начинаю задаваться вопросом. Если я, например, смогу... Ну, то есть, в чем история-то? Я расскажу о своих внутренних поисках, да? Потому что мне плохо от того, что, например, моя жена может быть уставшая, моя жена может быть не тут, болеет, тролливали, да?
Разряжена. Все, что...
Разряжена, какая угодно, да? Или она не получает того языка любви, который ей нужен, чтобы у нее родился там, родились силы на тот язык любви, который мне, например, нужен, да? Что мне тогда делать? То есть, как бы жизнь... Вот тут я не хозяин, я не могу распоряжаться другим человеком. Угу. И тогда я начинаю думать, что за отношения у меня такие с аниме. С одной стороны, это как будто бы такая целостная анима. То есть нету... То есть в одной женщине сосредоточен весь мой интерес. Мне не нужно еще одну женщину, чтобы я часть интереса через нее реализовывал или какого-то еще внимания со стороны. Понимаешь, да, о чем говорю? Угу. Вот, и возникает вопрос, как мне... То есть это уже разговор даже не о сексе, понимаешь? Это разговор о внимании. Как мне выстроить так отношения с своей анимой, чтобы дополучать вот это ее внимание к себе не только через жену. И при этом, если я не хочу изменять с другими женщинами, встречаться с другими женщинами и так далее, если мне это неинтересно. Понимаешь, какой вопрос?
Да.
И возникает такой вопрос. То есть и пока я не могу разрешить, то есть я пока не знаю, что с этим делать. Да? И возникает еще следующий вопрос. Если у меня получится выйти из этой проблемы моей, да, что мне плохо от того, что я недополучаю вот этого сексуального какого-то, как сказать... Влечение, да, энергии.
Игры.
Если я разрешу этот вопрос, останусь ли я таким же верным мужем, останется ли у меня такая оптика на одну женщину? Понимаешь, как бы другая сторона. Если я эту аниму как бы отделю от собственной жены, как абсолют, то что будет дальше? Я сейчас много читаю психоаналитики и учеников Юнга, пока никаких ответов на свои вопросы я не могу найти. Это про языки любви разговор?
Не знаю.
Но это жутко интересно.
Это жутко интересно.
Вот ты бы, как психотерапевт, что бы ты мне предложил?
Нам уже писали, по-моему, под одним из эфиров в этом году, что вы здесь за терапию устроили.
Ну, мне можно терапию устроить.
Тебе можно, да, да. Любимая рубрика. Диагноз по фотографии. Я бы поисследовал, что с анимусом. Очень много женщин каких-то.
Что с анимусом?
Да. С вашими обоями. Обоими.
В смысле, с анимусом моей жены?
Да. Мне кажется...
То есть, тебе кажется, эти вопросы решаются как бы в семейной системе, а не в индивидуальной, так?
А это не важно, мне кажется.
То есть, я один не смогу решить. Или
наверное,
ты исследовал
сможешь...
бы анимус моей жены через по моим словам?
Ну смотри, просто само желание быть замеченным, понравившимся, желанным, это желание анимы. Это
да.
Как бы, ну, мужчина это копье, да, женщина это принимающая что-то в себя. Мы вернемся после новостей. 967-103-5533. Продолжим говорить.
Пойми себя, если сможешь.
Продолжаю. Для тех, кто... только что присоединился, мы говорим о том,
как
что
помочь
делать.
Артёму.
Как помочь Артему? Вам никак не помочь, Артём.
Я знаю, поэтому как ты сам справляешься.
Ну, если мы идем к Юнгу, да, он говорит...
Есть... Юнгу, только я только к Юнгу захожу, вот. У меня уже ни на что больше нет надежды.
В каждом человеке есть и мужская, и женская часть, да, в психике. Соответственно, та или иная проявлена больше. Угу. Либо находится в балансе, что редко. И в образе... в психике каждого мальчика есть образ девочки идеальной или девушки, и наоборот. Поэтому... Нам просто хороший комментарий Самары прислали про первую любовь, и мне вот в эту сторону думаться началось. И что делает мальчик обычно? Мальчик хочет завоевать девочку, да, показать, какой вот он весь, был чтобы такой. Она подала ему ручку.
У тебя первая любовь была взаимная?
Ну, нет, скорее благосклонная она была, но не взаимная.
Понял. Так.
Вот. А девочка, она вот ждет, чтобы ее завоевали, да? И тут получается, когда ты говоришь, что ты хочешь быть желанным, да, от своей жены, тут как будто...
Причем постоянно.
Причем постоянно. То за этим же стоит какая-то потребность. Потребность, которая вот таким образом пытается разрешиться. Хотя все наши потребности, они...
Бесконечны.
Не просто бесконечны. Они мало имеют отношение к тому, как они выражаются,
они
как желание.
Они неразрешимы получением.
Да. Это как... Не знаю, желание
это
съесть что-нибудь соленое.
Это буквально как голод.
Не удовлетворяется тем, что я соли добавлю. Угу. То есть мне будет соленое, я это съем, мне будет хорошо, но само желание вот очень, очень тонкое, я не могу словами сказать.
Я понял, понимаешь, о чем ты говоришь. Я-то понял, а там,
хорошо. Ну, какой-то энергообмен нарушен, как будто.
Но...
Либо у тебя внутри, и твое желание неисполнимо, как-то... ненасыщаемо. Либо...
Слушай, ну дело в том, что мое желание в целом к жизни, оно как бы просто непомерное. Это желание вообще всего. Понимаешь?
По жизни?
Да, то есть я в целом очень интенсивно живу. И это касается всего работы, творчества,
нормальное...
общения. Понимаешь?
Нормальный есть... травматик.
Ну хорошо.
За этим поведением.
Окей, да.
Я вчера в Фалансере был, покупал книжки, зашел за одной тебе, одной себе, и посмотреть еще что-нибудь. В итоге что? Я 39 книг купил, мне дали ящик бесплатно с собой.
Дело в том, что ты в чате написал, в нашей переписке, что я в итоге, я пришел с двумя книгами, в итоге купил коробку. Я сижу, думаю, зачем он купил коробку? Я просто представил, что ты купил, еще и купил коробку. Потом я только понял, что купил коробку книг.
И, в общем, я как-то нормально к этому посмеялся сам над собой, что вот есть голод, который не удовлетворить. Понятно, что я не все купил, что хотел. Просто в какой-то момент пришло время остановиться. Так и здесь. Является ли проблемой вот эта интенсивность жизни, желание интенсивности? Как будто нет. Просто эти же периоды то захлёстывают тебя, то спадают?
Нет. Это перманентно всегда мое состояние жизни.
Жажда жизни?
Да, жажда жизни и жажда этого сексуально-эротического энергии тоже как бы перманентно. И так уже длится 15 лет подряд.
Ну, подождать надо просто.
Да вот это я уже слышал.
Не-не-не, надо подождать, пока реальность Виктора Пелевина полностью воплотится в этом мире. Будет айфак изобретен, и купишь себе просто новую модель. Будешь в бесконечном виртуальном эротическом сне пребывать.
Нет, это скучно. То есть гораздо важнее вот это состояние неудовлетворенности, чем вот это, удовлетворенность.
Мне кажется, что это состояние неудовлетворенности, это не про секс, это не про отношения.
Я понимаю. Это я понимаю, но я не могу проблему, как бы, да, связанную с сексуальной частью, перевести ее на какие-то иные рельсы. Понимаешь? Потому что...
Это баг или фича?
Это и то одновременно. Просто
мне сейчас пришел образ трубы какой-нибудь аэродинамической, типа трубы печной. Может быть, там тяга всегда есть, но не всегда огонь горит. Но свистит всегда наверх.
Суть в том, что... это знаешь, как Линч пришел психоаналитик, помнишь, да? И он спросил, скажите, если я вылечусь, это повлияет на мое творчество? Он сказал, скорее всего, да. Он сказал, до свидания. Ну, то есть и...
И потом провел всю жизнь в трансцендентальной медитации. Тоже интересный парень.
Я не умею управлять этой энергией, вот в чем дело.
А хочешь?
Да. Да, я хотел бы. То есть она управляет мной.
Возможно, это
вот
не в твоей власти.
На данном сейчас нет, да. Но я просто говорю, что я начинаю хотя бы понимать, вот в чем дело. Раньше у меня настроение портилось. То есть прям буквально... Сейчас я хоть как-то научаюсь каким-то именно внутренним диалогом, да, как-то с этим работать, как я научился работать там,
вот
с агрессией,
вот
с яростью
и
так
далее. Что бы ты посоветовал, ты меня спросил, я бы поизучал, поисследовал, побыл рядом, посидел, посмотрел. Ну, серьезно, в этом же и важнейшая часть работы психолога заключается.
Ну, присутствовать. Это шарлатанство все.
Шарлатанство?
Ну, конечно. Это шарлатанство. Это как прийти на пип-шоу. Это все шарлатанство. Ну, что там, я не знаю, какие-то. Я просто слышал это словосочетание недавно. Ну, какие-то там шоу эротические.
Мим-шоу.
Это все шарлатанство. Присутствовать. Я тоже могу присутствовать.
Можешь.
Но это шарлатанство. Это не помощь. Понимаешь, мне не нужно присутствие, вот в чем дело. Мне не нужно, чтобы человек присутствовал. Мне нужно, чтобы он сказал, что делать. Сказал, в чем моя проблема. Сказал бы, Артем, вот это не то, это сюда, это так. Это работает так, а это только так. Если так не сможешь, то не сможешь. Вот что мне надо. Мне не надо присутствовать. Зачем ты мне нужно присутствовать?
Тебе палка нужна.
Мне нужна палка, которая скажет, Артем, вот тут...
Который скажет тебе, посиди.
Да,
именно так. Посозерцай.
Да хотя бы так, да. А ну, если он так... ошибется, это пусть меняет на себя.
Это то же самое. Вот хороший комментарий Татьяны из Санкт-Петербурга прислал цитату из художественного фильма «Любить» 68-го года. «Что вы думаете о любви? Ничего не думаю, я люблю». И, в принципе, эта цитата, она очень сильно со мной пересеклась, когда я думал о сегодняшнем эфире. Я понимаю, что либо так много тем, чтобы обсудить, потому что, ну, любовь, что есть более заезженное в мировой культуре, да? С другой стороны, ну, что здесь разговаривать? Мне кажется, большая часть... проблем с любовью связаны.
Сложно
это проблема
найти
разговоров.
Дорогу, сложно найти дорогу, которая была бы менее заезжена, чем любовь. Нет, более заезжена, чем любовь.
Сложно.
Угу. Хорошо, ладно, это советские фильмы, они всегда такие вот...
Я тут посмотрел очень-очень-очень медленный советский фильм. И это было эзотерически, то есть я как-то...
Что за фильм?
Я не помню, как он называется. Что-то «Белой луны», «Тайна белой луны» или «Серенада белой луны».
Недавно посмотрел фильм.
Ну, по телевизору шел, и он так краем глаза я смотрел. Там про советского мужчину страдающего и японку, которая приехала. Он дирижер, она... Там Соломин умер, и вот в честь Соломина показывают все его фильмы. И он там дирижер страдающий, она какая-то пианистка великая. И вот они познакомились на этом музыкальном конкурсе в Ленинграде. Или «Белые ночи», «Серенада белых ночей».
Девчонки, а можете найти, что это за фильм? Очень интересно.
Да, там Соломин играет. Да. И, в общем, это просто эзотерический трип какой-то, потому что очень много музыки в этом фильме одинаковой. И очень медленно все происходит, и все понятно, вообще все. И там, знаешь, есть кадр, когда он приезжает к ней в Японию на конкурс.
Соломин.
Или... Соломин, да. И они сидят в ее...
А это какого года фильм примерно? 60, 70, 80?
70-й, наверное, да. Ага. Шереметьево уже построен. А, нет, это Пулково. Это же Ленинград.
Мой сын называет его Пулково.
Да?
Да.
И они сидят в ее Тойоте.
Ух ты.
Ну, так. Это 70-й, наверное, да.
Окей.
И идет дождь.
«Мелодия белой ночи» пишет Ирина.
А?
«Мелодия белой ночи».
Наверное, да.
Оно?
«Мелодия белой ночи».
Так.
И ничего не происходит. Они просто сидят и молчат. Она держит руль, а он смотрит вперед, знаешь, так напряженным. Вот есть интеллигентные советские мужчины.
Окей.
И ничего не происходит. И мне даже понравилось от того, насколько это странно. Вот. Это к чему? Это к твоей ремарке о советских фильмах, которые умеют говорить о невыразимом.
Ага, это я хотел сказать.
Вот, Хрумчик из Самарской области пишет. Мальчики, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Как долго мужчину... Это тебе. Как долго мужчина помнит свою первую любовь? Даже если она вышла замуж, пока он был в армии. Получается, она его предала, а он все равно на протяжении всей своей жизни продолжал ее любить. Обидно для жены, не правда ли? А может, он любил все-таки жену, что маловероятно? Только ответьте честно, не успокаивая слушателей женщин.
Я думаю,
я не очень понимаю, кто здесь кто.
Да, ну, Тамара любит эвфемизмы.
Угу.
Тамара помнит.
Помнит?
Помнит свою первую любовь.
Конечно, помнит. Всю жизнь.
Всю жизнь.
И при чем здесь обидно для жены, я не очень понимаю. Тебе бы было обидно, если...
Мне вообще не бывает обидно. Что делать? Ну,
что
в смысле,
делать?
Не, ну, я не держу обид, обидно бывает, да. Обид нет. Вот.
Ну, то есть, ответ... У нас нет ответа, да?
Помнит.
Успокаиваем слушателей женщин или нет?
Успокаиваем.
Или не успокаиваем?
Успокаиваем.
Успокаиваем.
Да.
Помнит.
Помнит.
Вопрос. Знаешь, смелости очень часто в любви не хватает, в том смысле, что, ну вот, мы же все хорошие, поэтому что я буду вот за жену как-то переживать его, да? Ей же неприятно будет. Но хочется, чтобы помнил. Но, а если не помнят? Ладно, пусть с ней, но они же несчастные.
Это в любом случае уже не твоя жизнь.
В смысле?
Ну, когда ты думаешь так, ты уже живешь не своей жизнью.
Нет, она пишет, я жена. Но почему-то про себя вы пишете в третьем лице. Даже не обидно. Вам обидно или не обидно? А чего обидно? Где-то рядом ходит вот эта вот задетость и влюбленность.
Я бы хотел
вырисовывается что-то.
Задетость и влюбленность.
У нас 9 секунд.
Да, хотел прочитать комментарий и на него ответить уже после рекламы. А есть ли способ научить языкам любви?
Пойми себя, если сможешь.
Ответ простой, да, как научить языкам любви?
Есть ли способ?
Да.
Есть?
Да.
Способ есть.
Да.
Для этого покупайте наш курс.
У нас даже курса нет. Даже людям предложить нечего.
Подписываться на наш телеграм-канал.
Подписывайтесь, что вам остается. Говорящий тростник и будь сложнее.
Да, все правильно.
Так вот, очень простой способ научить языкам любви. Надо учить, надо любить на этих языках. Вот и все.
А что значит учить? Вот... Какое-то одностороннее действие. Я хочу его научить покупать мне цветы, говорит женщина.
Значит, ерунда какая-то. Просто мужу покупаешь цветы и смотришь на его застыженное лицо. Правильно?
Знаешь, как обидно. Ты вот хочешь, чтобы он тебе цветы дарил. И ты думаешь, так, ну я покажу ему, это мой язык любви, я умею подарки получать и дарить. И начинаешь выбирать ему там запонки, какой-нибудь галстук купила, еще что-нибудь красивое купила. А он принимает как данное, говорит, да, спасибо, и откладывает дальше.
А нет, надо самой себе купить. Послушайте, если вы хотите, чтобы мужчина вам дарил цветы, купите сами себе цветы и принесите. Все.
Я вообще считаю, что...
В чем проблема?
Что нет никакой проблемы, действительно. Но они же говорят, это не то.
Это как раз-таки именно то. Вы же хотите цветы?
О, так это же про любовь к самому себе.
Естественно.
Обращаемся ли мы к себе на том языке любви,
да, да,
которого хотим, да, от
но
мира?
Но анонизм не помогает решить вопрос с...
Слушай, ты знаешь, мне кажется, есть некоторое лукавство в том, что ты говоришь, ну да, я понимаю, она меня любит, но вот как-то она редко моет унитаз в доме. У меня вот мама каждый день мыла унитаз в доме.
Тебе кажется, я так говорю?
Нет.
А.
Почему? Я говорю про то, что анонизм не помогает. А мне кажется, у тебя появляются цветы в доме, если ты их сам себе подарил. И тут появляется вопрос. Вам ехать или шашечки, да? А ты хочешь, чтобы цветы были? Или
да,
чтобы
я понял.
Дарил?
В отношении подарков понятно как. Как потребность телесности удовлетворить? Ходить на массаж или что?
Ну, если, то есть, ну да, да, да. Массаж, единоборство, какое-то телесное взаимодействие. Не знаю, может самому что-то поделать физически, телесно, как Лев Толстой.
Пообниматься, я думаю, себя.
Пообниматься. Не обязательно с женой можно обниматься.
Есть много женщин.
Почему женщин?
Есть мужчины.
Есть дети, животные.
Выходишь на детскую площадку, обнимаешь детей. В чем проблема?
Помнишь этот фильм Финчера, твой любимый? Твой любимый режиссер, в смысле?
Да-да-да, очень люблю.
«Бойцовский клуб», где там группы поддержки были для раковых больных, где вот там все обнимались.
Почему ты фильм вспоминаешь? Это книга есть, вроде них неплохая.
Там не было этого кадра в книге, где обнимается...
Это в твоем воображении не было этого кадра, дорогой мой. В книге это все было.
Кадра не было. Ты хочешь сказать, ты читал книгу и Нортона себе представлял?
Нет, я вообще этот фильм посмотрел очень после книги уже. Вот.
У нас возникла обида.
У кого?
Ну вот перед новостями, в смысле так, перед рекламой, возникла вот эта идея обиды. Мне кажется, это именно идея, и я про это и говорю, что есть какое-то лукавство в том, что когда вот у нас вроде все хорошо, но я понимаю, что мой конкретный язык любви не удовлетворен, и я тогда как будто не удовлетворен отношениями в целом.
А, да, есть такой людей, есть такой людей.
Вот,
знаешь, так... как в пьесе Стринберга, у него часто в пьесах эта фраза «жалко людей». Вот так,
да, «жалко людей»?
Да, героиня много раз там «Фрюкин Жюли» это было.
Хорошо, если это единственная ее фраза.
И так, она говорит, жалко людей, вот это там, мне очень нравится.
Да, это хорошо.
И это было бы хорошо, если была единственная фраза, но нет. Просто есть героини, которые периодически слушают другие разговоры, говорят, жалко людей. Это было бы очень хорошо, да.
В принципе, очень мудрый персонаж.
Да, да.
Мудрец какой-нибудь может так же себя вести, да, к нему приходит, там, чтобы он помог, как-то разрешил. Ты говоришь, мне мастер нужен, да? Он тебя послушает и говоришь, ну, жалко тебе, Артем.
Да. Неплохо. Но на это нужно внутреннее дозволение так себя вести.
Нет, наоборот, полная расслабленность.
Ну, то же самое. Дозволение со слабостью.
Это про какой-то прыжок. Знаешь, как...
Не обязательно. Не обязательно.
Я вот у Миндала прочитал вчера, позавчера, мне очень понравилось. У него есть такое понятие, как край, и он говорит, край личности, да? И мы всегда на краю находимся, так или иначе, рядом с краем. А сны нам снятся всегда из-за края. Край — это то, что отделяет меня нынешнего от того меня, которым я хочу стать.
Грядущего.
Или куда я иду. И он говорит, ну, может ко мне прийти в терапию человек? И говорит, у меня... проблемы с агрессией, с гневом. Не могу выразить. Я весь тютя, меня все понукают. Вот. Хочу уже разозлиться наконец и мочь отстаивать свои границы. И он говорит, мы его можем, конечно, научить, натренировать, чтобы он почувствовал себя. Но его тут же уволят с работы, он разведется с женой, останется один и с отпущенной агрессией. И он говорит, он про процессуальную работу, поэтому он говорит, все должно быть как процесс. Я под это себе метафору нашел, как трава растет или как деревья. Ты же не можешь его ускорить. Можешь только подпитывать. А оно само в своем темпе растет.
А ты смотрел фильм Кристофера Робина Нолана «Престиж»?
Да.
Там апельсиновое дерево взяли и вырастили.
Каким образом?
А вот таким. Фокусническим.
Ну, вот это фокусы все. За край нельзя прыгнуть. Вернее, можно, но будет противодействие от реальности.
А можешь теперь подвести итог тому, что ты сейчас сказал для наших радиослушателей? Ты же про обиду начал говорить, так?
Да, я про обиду начал говорить.
Ты можешь как-то привести все в целокупно о чем-то? В частях я
тебя
понял.
Я думаю, обида часто является... нашим нежеланием сталкиваться с реальностью. Как оно есть на самом деле? Какой человек я? Какой человек рядом со мной? И я такой, ну да, я, конечно, его люблю, но хорошо бы еще носки он не разбрасывал.
Да.
Ну, это лукавство некоторое. Ну,
потому что ты выбрала такого, который
сбросил носки. Ну, не то, что ты выбрала, а вообще вот какой-то есть во всем этом фатализм, и, мол, теперь надо терпеть. И, ну, то есть...
А может, как-то просто...
нет смелости. Мне кажется, обида есть там, где нет смелости. А уж смелость к чему, это уже индивидуально.
Что-то еще, какой-то элемент надо добавить сюда.
Кориандр.
Кориандр. Слово такое прекрасное.
Прекрасное.
А тут еще что-то не хватает, Влад.
В смелости и в обиде?
Да-да-да.
То есть... Это смелость к себе. По направлению к себе.
Что-то не хватает. Вы нам пишите 967-103-5533.
Что нам не хватает?
Я, давай попробую, так это, значит, я обижаюсь тем, что человек не идеален, потому что не принимаю собственное представление об этом человеке. То есть я же ведь люблю не идеального человека.
Ну, это один из элементов. Мы сейчас уйдем на новости и подумаем, что все-таки нам не хватает.
Себя, если сможешь.
Влад, ты знаешь, у меня душа поет.
Всегда?
Нет, сейчас.
Сейчас?
Да.
Знаю.
Да, знаешь?
Да.
А как ты это ощущаешь?
А я чувствую.
И как она поет?
Как она поет?
Да-да.
По-разному. Голосами человеческими, ангельскими.
С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Сегодня мы говорим о любви, о ее обликах.
О морали.
О морали. Аморали.
Аморали.
Аморали. Да. Хорошо. Мы на чем-то остановились в конце прошлого часа.
Мы пытались найти обиду, про смелость.
Просвет. И... мы пытались найти просвет между мной и тобой, когда я на тебя обижаюсь.
Просвет
правильно?
В облаках.
Просвет в тучах обиды.
Ага.
То есть давай еще раз опишем этот процесс.
Давай.
Он же связан, и мы же про любовь говорим, да?
Да.
Я жду от тебя чего-то, от тебя этого не получаю.
А говоришь мне об этом? Допустим, говоришь.
Допустим, говорю.
Тебе
не
важно.
Разбрасывай носки. Давай с носками работать.
Давай.
Давайте, ребят, остановимся на носках.
Давай.
Да, это
я,
тема,
кстати,
всем знакома.
Я, кстати, никогда не понимал. Ты понимаешь?
Что?
Носки.
Понимаю. Их два, но...
Нет, это и количество. А понимаешь ты, как бы, эйдос носка?
Их носковость.
Да, носковость. В какой момент?
Ой-ой-ой-ой. Ну, ребята, я говорю, говорим о любви, ты про носки. Вот так всегда, Влад, понимаешь?
В какой момент носковость становится проблемой и препятствием, и поводом для тучи обиды?
Представляешь, тебе жена говорит.
Ага.
Как тебя жена называет?
Оладушек.
Да, оладушек. Убери носки. Меня бесит. А ты говоришь, в какой момент носковость моих носков стала преградой к твоей любви.
Я примерно так и говорю. Я ей говорю, апельсинка моя. В какой момент?
То есть оладьи с апельсиновым джемом – это гармония.
Это сомнительно, но окей.
Слушай, кому-то это нравится, да?
Но не мне.
Но не мне.
Смотри, мне просто никогда не говорили эту фразу.
Про носки.
Про носки.
Так.
И я не могу вообще представить, чтобы это стало проблемой для кого-то. То есть, если мне скажут, убери носки, я их уберу.
Слушай, иногда... хорошо, а если женщина, у женщины лишний вес появился, угу, а мужчине это больше не нравится?
Я говорю,
это чем-то от носков отличается?
Я говорю, убери бока. Или что?
Втяни живот. Это становится проблемой массовой для мужчины. Я об этом точно знаю. Потому что
жена на после сайте... родов...
Не обязательно после родов. Просто женщина выглядит. Почему-то набрала там 5 лишних килограммов. Ага. И для мужчины это проблема. Он
и
идет
он
в спортзал,
стоит?
Говорит, я тебя приведу в порядок. Это реально.
Реально?
Реально. Реально. Это вот... Это реально.
Мне кажется, это настолько неэтично.
Причем здесь этично?
Неприлично. В смысле... Ну, это грубо.
Ладно, ты сейчас же оценку выдаешь.
Хорошо.
Мы же... философско-юмористическая ага. передача. Шути, шути сколько угодно. Давай без
оценочек. Шути, шути, но я да. понял, извините. Так, вот. Отвел ее в зал.
Отвел ее в зал и привел.
И говоришь так, ну-ка, вот эти 5 килограмм откуда взяла?
Ну-ка, 6 тысяч километров.
Туда и... 6 тысяч километров. Я был на Шри-Ланке, я придумал шоу для Ютуба. Это офф-топ, но сейчас вспомнил. Это вау. Там все на тук-туках ездят в основном, да? Такие трехколесные кабиночки. Я подумал, представляешь, купить там тук-тук в Индии где-нибудь и поехать на нем в Россию. До Ленинграда.
Так, до Ленинграда.
До Ленинграда,
то есть
да.
прошлое.
Ну, конечно. А эти тусуки старенькие, они уже лет по 70 ездят. И ты представляешь, какое шоу? Через горы, через Афганистан, через там Иран какой-нибудь.
Мимо бомбардировок,
едут,
да?
Да, едут пара идиотов на тук-туке. Колесики у него маленькие.
Шоу?
Ну, там суть где-то к середине ближе появляется. В смысле того, что дико надоело, он быстро не едет. Пограничники думают, что за идиоты. Ну, то есть, такое какое-то шоу, странное шоу.
Ладно.
Знаешь, как назвать его?
Как?
Тук-тук.
Знаешь, что будет нехорошо?
Что?
Если в этой стране смешно от этой шутки только нам двоим.
Мне хорошо.
А все слушают и такие, господи. Хорошо.
Не, ну там еще есть запасные варианты, типа так-так и тик-так.
Хорошо. Итак.
Носковость.
Про обиду мы не договорили.
Ну, мы пытаемся ее развернуть.
Да я смотрю, носки, тук-туки.
Да это ты предложил носки.
А, ты про... хорошо.
Ты говоришь, проблема, все в жене хорошо, только вот носки
проблема
ей не нравятся.
Проблема в том, что шутки у тебя хорошие, а ты меня так и не погладил. Вот в чем проблема.
Чья это проблема?
Вот, видишь?
Я не удовлетворен. Я все свое получил. Я думаю, что обида всегда рождается, всегда результат фантазии. Следствие фантазии
обида
о другом
человеке. Обида — это зазор между реальностью и моей фантазией.
Да, да.
Окей.
И обида маркирует этот зазор, что, ну, это как, знаешь, не знаю, я бы хотел, чтобы мой кот себя по-другому вел, а он себя ведет так,
я понял,
как
да.
кот, и я
то
обижаюсь.
Есть, получается, что обида — это всегда детская. Так
ну,
получается.
Не обязательно детская, здесь звучит уничижительно.
Ну, если фантазия — это плод ребенка.
Скорее, галлюциногенная. Ну, это об тумбочку ты ударился,
ага.
и говоришь, плохая тумбочка.
Мой сын так делает.
Ну, вот.
Детская.
Ну, то, что это делает твой
ладно,
сын...
Ладно, это не маркируется, ладно, где детское хорошо. Как плохое. Угу. Это просто источник, это детское представление о мире, что мир тебе должен быть
ну, хорошо.
Каким-то.
Пусть детское.
Хорошо. Ладно, давай с обиды слезем.
Хорошо.
Что мы обскакиваем.
Я себе записал, что любовь — это дело серьезное, и вторая мысль — это что любовь...
А, извини, любовь — это дело серьезное, это мысль?
Да.
А, и как давно?
Серьезное дело?
Это стало мыслью.
Когда я это назвал
слова.
Мыслью, как искусство. И любовь — это реальность. Вот если как-то называть любовь, любовь — это реальность. И я думаю, что когда я вижу реальность, я тогда люблю. Нам просто пишут в комментариях много, и мы их зачитаем обязательно. Спасибо вам за то, что пишете.
Мы бит просто еще пишем, а потом зачитаем.
Да. И вот если я в реальности, если я вижу реальность, тогда я в любви. Что там случилось?
Слушаю, какая музыка у нас играет.
Какая?
Не хип-хоп.
Хорошо.
Ага.
Все, слезаем.
Музыка у нас сейчас играет, как и диалоги о рыбалке.
Ну, такая, в принципе, типа... у нас содержание не сильно отличается.
Нет, ну, правда,
сидим
сейчас... Просто мы
берегу.
С Владом работаем без наушников обычно. Я вот сейчас надел, и я слышу, что вот, типа, там... О, подсекаю, подсекаю вот такое.
Птички, да? Листочки шелестят.
Нет, ты, ну надень наушники, послушай, там такая гитара. Да, и...
Нет, это не
мы
рыбалка.
На трейлере едем на рыбалку.
На трейлере, да, это что-то американское опять.
Хорошо.
Кантри какой-то.
Хорошо. А, давай почитаем комментарии, коль ты их прорекламировал. Татьяна пишет: мне кажется, что нынче желание быть сексуально желаемым переплюнуло уже потребность секса, ибо секс в итоге это желание удовлетворяет, то есть его нивелирует, уничтожает. Нет, Татьяна.
А, нет, Николай, что именно? Не это уничтожает?
Мне так нет, не уничтожает.
А мне кажется, вот первая часть очень даже верная про то, что желание сейчас стало гораздо важнее, чем обладание.
Нет.
Нет?
Нет, потому что иначе я бы не получал удовольствие от обладания.
Это не про тебя речь, это про то, какие мы, например, профили выстраиваем в соцсети. Какие все хотят быть сгорелые, стройные и накрашенные.
Я просто скажу, что Татьяна отвечала на мой комментарий.
А,
в общем,
окей.
Да. В этом смысле ты прав. То есть наша фантазия реализуется и становится больше нас самих, я понимаю. Угу. Николай, вот, из Кургана.
Большой комментарий о том, что у тебя проблемы, Артем.
Да, да. Николай, спасибо. Юлия из Санкт-Петербурга. Так хочется спросить у многих. Вы различаете влюбленность и любовь? Нет, не так. Так
да,
хочется
да,
спросить у многих. Вы различаете влюбленность и любовь? Так часто люди...
Говорят о встрече. О школе.
Да. А, так часто люди рассказывают о первой любви в детсаду, в школе. Разве может быть любовь, когда ты толком не знаешь того, кого ты любишь, когда ты толком себя не знаешь, когда мозг и психика еще не зрелые совсем? По-моему, понятие любовь обесценена и затерта. Давай тут сделаем паузу.
Давай.
Потому что еще второй комментарий Юлии. Мне кажется, что мы и никогда толком не знаем. Вот вы говорите толком. Мы никогда толком себя
и
не знаем.
Более того, мне кажется... Это и не обязательно знать.
Именно так.
В любви точно не обязательно.
В противном случае, Юля, вы отказываете в любви людям неосознанным или каким-то очень простым. Я не знаю, что значит толком себя знать. Потому что я тут думал на днях о названии нашей радиопередачи. Понять себя – это полный фуфел, честно говоря.
Понять себя?
Да. Вообще
пойми
это выражение.
Себя только... Толком.
Да. Это полный фуфел. То есть понимание себя – это совершенно непонятно, что такое. То есть это совершенное облако такое.
Абстракция.
Абстракция. Что такое?
Это коан.
И как только ты себя понимаешь, все. Понимаете?
Нет, я с этим не согласен. Просто,
с чем?
Ну что все, не все.
Как только ты себя понимаешь, ты растворяешься. Вот что я хочу сказать.
Окей.
Ну, я
окей.
Говорю, все.
Ну и ну, тогда
все.
Как только
тебя
ты...
уже нет.
Как только ты любишь, это все. Как в только... этом же смысле.
Вот это хорошая цитата. Как
да.
только ты... Любовь — это все. Любовь... А любовь — это серьезно? Я не понимаю.
Нет, любовь — это реальность.
А серьезно — это что?
Любовь — серьезное дело в смысле, что это не шуточки вам шутить. А, мы очень часто хотим играть друг ну, с партнером в то, что «а вот ты меня любишь? Ой, а я обиделся. Ой, а там еще что-то».
А ты меня любишь?
Ага, вот эти все штуки. А...
Слушай, если вот сейчас вырежут вот это вот из нашего эфира, ага. Ну ладно, тогда...
И сделают коротенькое аудио, да, на звонок.
Да.
А любовь серьезная. Ну вот типа Ханеке тут вспоминается, да, с его фильмом «Любовь». Что-то... Из любви случаются не только прекрасные вещи, я скажу так. Любовь – это вообще сила довольно-таки хаотичная и разрушающая. В первую очередь нашу личность. Жил ты, яичницу ел с утра, вышел из дома и влюбился. Это же трагедия. Жуть. Вся жизнь наперекосяк.
Ага.
Наоборот, можно воспевать это как вот самое прекрасное, что со мной происходило. Вот Юлия в другом комментарии пишет, что я вот по-настоящему не любила никогда. Мне кажется, это вообще не про людей. Не про меня и не про вот эту вот барышню.
А про что?
Любовь? Это когда вдруг ты обнаруживаешь, что ты живой, и он живой, и она живая.
Я хотел прочитать комментарий Юлии и продолжить наш ход размышлений. Юлия пишет: я смотрю на многие пары, которые признаются друг другу и думаю... А ведь любви там нет. Возможно, я слишком строга в своих критериях, но думаю, что подлинная любовь не к родителям, детям, питомцам. Огромная редкость. Я по-настоящему не любила никогда. Юлия, я вот что хочу сказать. Мне кажется, что в вопросах любви тоже нет никакого выбора и никакой опциональности. Вообще. Если вы никогда не любили, то у вас просто кармически этого просто нет. Понимаете? Это не могло случиться, поэтому этого не случилось.
Да и вообще без любви нормально.
А не потому, что нет любви или есть любовь. Понимаете? Угу. Вам этого просто нет необходимости.
То есть это не то, куда я могу войти, и если
это
этого
не
у меня
то,
нет?
Куда вам необходимо войти.
Иначе бы давно бы уже попались.
Иначе давно это уже бы было, естественно. Либо еще не. И все эти разговоры о том, что почему полюбил этого и того, просто ударяются лбом о стену истины, которая нам неведома. Потому что истина ультимативна. Ультимативно в том, что ты не мог не встретиться с этим человеком и не мог его не полюбить. Нет никакой вариативности.
В этом смысле оно как время, в одну сторону течет.
Именно. Поэтому, Юля, неважно, истинно их отношения в этой паре, любовь это или не любовь, какая разница, если они вместе
назови,
они встретились, и у них отношения есть. Да, какая разница, что если вообще, между ними происходит жизнь?
Любовь, даже если между, там, не знаю, врагами, единственное, что держишь их вместе, это любовь. Иначе они бы давно расцепились и разбежались. И если вообще мы видим любую устойчивую конструкцию в мире, неважно, это небоскреб построенный, или это, не знаю, мальчик, который бьет собаку. Единственное, что их соединяет, это любовь. Я искренне в этом уверен. Ага. Но, опять же, тут вопрос, как понимать этот термин, прочее-прочее. Но в конве нашего разговора я вот абсолютно уверен в своих словах. Татьяна из Санкт-Петербурга пишет: «В языках любви как раз проявляется несостоятельность золотого правила этики кантовского, да? Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступили с тобой. Например, многие тетеньки любят, когда с ними сюсюкают, а сами сюсюкают с дяденьками, которых это, к сожалению, дико бесит». Я бы не стал сюсюканье тетенек к золотому правилу этики. То есть как будто ты мне, я тебе, должно быть, ну, экономика какая-то получается, да? Какой у нас обменный курс между нашими языками любви? Сколько букетов цветов за одно одобрение?
Слушай, ну ведь многие пары живут в экономических отношениях. Он мне материальный, я ему сексуальный. Это же ведь, наверное, самый распространенный тип взаимоотношения, во всяком
обычно
случае,
в 21 веке. Обычно в таких отношениях нету проблем, которые вот обид, не обида. Если
конечно,
у нас есть договор,
да,
у нас есть договор.
Именно так.
Как на работе.
Да.
Ты делаешь вот это, тебе за это платят. Отличные отношения, очень четкие. Проблема-то начинается.
Нет подарков, нет.
Угу.
А ты что хотел, милый?
Ну, все же скажут, ну
как же. Многих это очень бесит.
Очень бесит что?
Многих людей бесит, что люди могут договориться. В отношениях, когда, в отношениях любовных. Типа, что это уже не отношения.
Это
уже
не любовь.
Это уже не любовь, это уже договор.
Вот мне кажется, вот это как раз какая-то детская история, опять же, про обиду, про фантазии, про то, что, ну...
Хотя, с другой стороны, вот мы с тобой друзья и работаем на радио,
так.
Правильно? Допустим, я тебя просил написать анонс, а ты говоришь, я не буду писать анонс. Ты, не знаю, я не буду писать анонс, потому что ты мне денег должен, например.
Смешиваю разные пласты отношений.
Да, но мы же с тобой как-то договариваемся. Ты пишешь анонс, я пишу анонс. Или там на тему передачи договариваемся. Или вот этого гостя хочу я, а ты этого не хочешь. Или наоборот.
А деньги когда вернешь?
Слава богу, я тебе ничего не должен. Хотя, в принципе...
Так, и чего? К чему ты?
Так вот, я к тому, что это же не раздражает людей, что мы с тобой договариваемся. Даже если мы будем говорить, что мы договариваемся, понимаешь?
Да или ты... Да, ботинки почистишь или в школе хорошо получишь?
Людей, да, людей раздражают именно вот какие-то договоренности между мужчиной и женщиной, понимаешь? Это именно договоренность раздражает.
Особенно, если они неконвенциональные.
Я про это и говорю, понимаешь?
Угу.
Вот. А между друзьями договоры никого не раздражают, какими бы они ни были. Между, там, не знаю, двумя работниками, как они там... Давай ты во вторник выйдешь, я в среду.
Ты знаешь,
никого
потому
же это не раздражает.
Что как будто в романтических отношениях у нас же есть модель эксклюзивности, что я это ты это я, да? Плюс есть полное слияние, и включаются мощные прям младенческие паттерны поведения про то, что это вот мама, мама должна, и... Ну, то есть это дикий именно регресс в отношении ощущения самого себя и ощущения другого. Такая полная спаянность, и когда движение просто человека рядом вызывает у тебя какие-то дискомфортные штуки. А с друзьями все-таки есть какая-то и граница между нами, и у нас есть разные жизни, в которых мы живем. И у нас же нет проблем, что ты уходишь там и дружишь с кем-то еще, да? Или я там ухожу и с кем-то встречаюсь, и говорю, ой, так классно вчера да, вот с этим да. посидели, да? У тебя нету претензии и нету вот как ну, на эксклюзивность у тебя нет запроса.
Да.
Да, ты знаешь, что мы... встретились, и это очень нас радует. и здорово.
Потому что то, что есть между мной и тобой, не может быть между тобой и кем-то другим. Потому что я знаю, что моя эксклюзивность не в материальном...
А в наших отношениях
да,
с тобой.
А именно, да, конечно.
И мы сейчас с тобой прямо говорим про любовь-то на самом деле, да? Как она должна быть. Но потом на нее накладываются какие-то сверху вот эти вот штукенции.
Штукенции?
Штукенции. Мужско-женские.
А, Максим Челябинск спрашивает. Можно ли сказать, герой Фассбендера фильма «Стыд» не владеет языком любви? Вообще в чем его проблема? Ты смотрел этот фильм?
Mm-mm.
Просто я смотрю только фильмы Фассбендера, а Фассбендера я не смотрю.
Так Фассбендер что, это этот...
Фассбендер великий режиссер, Фассбендер это...
Актер.
Актер, да.
Хороший. Наверное.
Да. И Татьяна пишет, в языках любви как раз проявляется несостоятельность золотого правила этики.
Это я уже читал.
А, это ты уже читал, да. А, собственно, комментарий еще из Москвы. Собственно, пример не работает, просто хотелось бы диалога с партнером на этих языках любви, а не монолога. Вопрос можете задать, пожалуйста?
Вот нет. Хороший нам вопрос Елена из Нижнего Новгорода написала. Добрый вечер. Как написать комментарий в программе «Пойми себя, если сможешь»? Это рекурсия.
Елена из Тулы пишет. В первый раз я вышел замуж в тяжелый период своей жизни. И поэтому замужество было своего рода бегством от одиночества. И мне повезло. Человек, который мне встретился, действительно стал моей семьей. Мы прожили 15 лет и все-таки развелись, так как нельзя продружить в семейных отношениях. Так как нельзя... Также остались хорошими друзьями. А второй раз все по-другому. Я знала, что мне нужно, чтобы жить в гармонии, и это то самое влечение, которое не проходит со временем. Елена.
Прекрасный комментарий.
Я за вас могу порадоваться. Угу. Я за вас радуюсь.
Вернемся после новостей.
Пойми себя, если сможешь.
Любовь приходит только к тем, кто верит в любовь. И я очень рада за них. Я не верю, и она ко мне не приходит. Совсем не переживаю. Наслаждаюсь отношениями. Наташа, Рязанская область.
Там еще какой-то был комментарий, который как цитата вот Настасья из Кугеси.
Кугеси.
Кугеси, да. «Обида в любви – это крах иллюзий. Обида в любви – это крах ожиданий». Звучит как цитата для ВКонтакте. А вот, ну да, это крах иллюзий, крах ожиданий, просто звучит довольно страшно, да? Ну, крах иллюзий. Кажется, что все, надо бежать, волосы назад и со скалы, разбежавшись, прыгать. А, ну да, крах. Мне кажется, вообще наши отношения с кем бы то ни было, это совместная работа над разрушением стены иллюзий, которые вокруг нас, которые вокруг него, которые между нами.
А как тебе моя мысль сегодняшняя про то, что мораль – это...
Прекрасная.
Наша... Ты понял, да?
Нет. Я своим языком любви просто оперирую. Мастерски.
Ладно, какая? Мастерски, как носки.
Да.
Владимир Стулк распишет. Наши с супругой носки рядом на полу лежат.
Это очень хороший.
Да.
Вот это комментарий, мне кажется, лучший. И сегодня его в рамочку вот про то, каким был эфир про любовь. Вот из Москвы нам пишут. Это не обида. Я принимаю, что языки у людей разные. Считаю, это не является препятствием для отношений. Но было бы чуточку приятнее, если бы, например, на мои 5 радиоприемников работали все 5 сигналов любви партнера, а не 2. Кто-то скажет, 2 ей мало. У меня вот ни одного. Вот было бы чуточку приятнее. Мы действительно как будто в другого человека полностью залезаем с ножками и говорим, все, люби меня теперь, как будто ты божественный.
Люби меня, люби.
Ночью и днем.
Сладким огнем.
Сладким,
да?
Огнем.
Я.
Вместе с горой.
Вместе с горой, да.
Ну, это какая-то вот мечта о потребительском рае. Что
нет,
мне
это,
будет
это
очень
что-то при... другое. Смотри.
Это как в утробу вернуться,
слушай,
знаешь,
я был в отношениях, в которых человек, девушка мне постоянно говорила, вот этого тебе вот не хватает. И я делал так, чтобы хватало. Но потом она говорила, а еще вот этого не хватает. И я делал так, чтобы это хватало. Слушай, ну да, но вот этого теперь тоже нет. То есть на самом деле, если вам хочется, чтобы вот чуточку вот тут, вот как только человек сделал чуточку вот тут, вам же нужна именно эта чуточка, понимаете? То есть вы найдете еще, а еще чуточку вот тут. А еще, а потому что если не будет чуточки вот тут, то тогда я не буду чувствовать, что ты действительно стараешься, что наши отношения действительно
важны.
Для тебя важны.
Угу.
Наши отношения должны быть динамичными, милый мой.
Мы же оба должны стараться.
Да.
Я вот вкладываюсь, инвестирую в себя. Еще что-то делаю.
То есть, понимаете, тут оказывается... То есть
это не понятие реальности,
важно,
которое есть здесь сейчас.
Важно не то, чтобы была любовь, а важно, чтобы была чуточка.
У меня была ситуация. Там, не значит, парень с девушкой, они знакомые мои, и девушка новенькая, а с парнем мы давно общаемся. Угу. И эта девушка спрашивала у...
У твоего знакомого появилась новая девушка.
Да, да, да. И она в компании в какой-то момент спросила, когда его нету, он говорит, а он как вообще, перспективный?
Да ладно?
Да.
И ты там присутствовал?
Нет, мне потом рассказали.
Жалко, тебя там не было.
И я, меня прям огорошил этот вопрос. Что это значит? Ты живешь с человеком. Что
типа, значит? Сколько он проживет?
Нет, типа, станет он кем-нибудь или нет? Я думаю, как, вот же он уже живой.
То есть она не верит в себя, понимаешь? Она не верит, что она может стать той,
ну,
с
это,
кем
это,
он
это,
станет собой.
Ну, это уже второй уровень. Про то, что есть как, кем становиться. А я про то, что неким становиться. Угу. Нет никакого будущего, угу, если мы в отношениях. Оно вот как есть, так и угу есть. И в этом смысле оно тоже по этому подобной,
да,
реальности.
Ну, я надеюсь, он с ней расстался?
Не, он-то об этом не знает.
Почему ты не скажешь?
Я считаю, это не очень корректно.
Я бы тоже не сказал.
Слушай, разные же бывают. Может, это... Не в себе, знаешь, не в себе была.
Слушай, Вась.
Ты как, собираешься вообще перспективным становиться?
Тут вопрос такой.
Как бы, с чего бы начать, да?
Да.
Вот Татьяна из Санкт-Петербурга. Есть только два действенных языка любви. Надежда, что тебя любит тот, кого ты любишь, и вера в то, что ты любишь того, кого ты любишь. Какая-то красивая тавтология, по-моему. Просто красивое что-то. Потому что...
Это как
зачем
объяснять
мне вера...
Бога через любовь?
Зачем мне что вера для того, чтобы любить? Вера в то, что я люблю.
Как будто бы отдельные надежда части того, что написала Татьяна, имеют смысл, но
вера,
когда все вместе,
любовь,
я ничего не понимаю.
Вот есть вера, надежда, любовь. И апостол Павел. Вот этого достаточно.
967-103-5533. Можете нам писать. Слушай, я вот Коля Тальпис ты притащила по моей просьбе.
Угу.
Да, Тальпис пишет о шести движениях любви.
Угу.
Ты перед эфиром успел перечитать?
Нет, первый? Я оставил это тебе специально. Я открыл и понял, что это для Артема надо.
Да, он говорит о том, что, значит, вот, не буду долго вдаваться в подробности, он говорит, что есть шесть движений любви. Они как бы вытекают друг из друга, и если на всех шести этапах...
Они поэтапно развиваются,
поэтапно,
да?
Развиваются, да. На всех шести этапах ты получал, как сказать, с одной стороны поддержку, с другой стороны обратную связь от мира. Не знаю, как ее назвать, здоровый или полноценный, или, да, адекватный твоим ожиданиям, то твои взаимоотношения с миром будут строиться на любви. Мне показалось это довольно интересным, тем более, что это не необратимые вещи. То есть, согласно Тальпису, все эти
движения можно пройти,
и даже если вам 30, 40, 50 лет. Первое движение любви – расслабиться, которое формируется во младенчестве. Это период, когда младенцу буквально несколько месяцев, довербальный период, когда слова не нужны, нужно...
расслабиться и получать удовольствие.
Да, получать удовольствие, когда тебя все время держат тут на груди, на руках, когда тебе
ты
все
просто
время...
голосом подал сигнал. Да,
да, когда тебе... ты, да, когда ты можешь на аутсорсинг как бы отдать вообще вот свои потребности. То есть, если мама холодна, отвлечена, чем-то занята, все время в телефоне или там, то ты не получаешь, не можешь расслабиться, да, потому что... И поэтому, конечно, когда в роддоме ребенка забирают от матери там на полдня или на сутки...
Жуть,
да. И мы, большинство из нас через это проходили.
Да,
тот
и
период.
Я еще предлагаю, слушая этот список, перекладывать его с младенца. С младенцем как бы все понятно, да, на нас сейчас. А могу ли я полностью расслабиться в отношениях со своим партнером? Вот полностью, как младенец.
Не только в отношениях, а вообще по жизни могу ли я расслабиться, да? Если нас, практически всех, ну, кто не рожал дома или в каком-то платном роддоме, понятно, что в Советском Союзе все было для всех общо, то представляете, что мы в первые же дни лишились спокойствия и безопасности, да? Потому что, если вы знаете, младенец, когда он, его забирают от матери, он переходит в режим готовности к смерти,
да,
и самообеспечиваемости, да, психически,
да,
в первые
и
часы.
И может отключиться за ненадобностью этот организм, если его не трогать.
Второе движение любви, уже ребенок чуть становится старше, опереться. То есть, когда ребенок может...
Учится вставать, да, на карачки,
когда ребенок,
да,
может, когда оттолкнуться может... от матери, угу, да, и при этом, в случае чего, его подхватят, его поддержат, буквально поддержат, да,
то верю ли я в то, доверие, что, да,
про доверие и риск, про доверие миру и так далее.
Это вот как упражнение, когда ты падаешь, да, назад на руки, да?
И поэтому в этом смысле, знаете, детям иногда дают ходули, он опирается на ходули. Не, ну, не
или,
на родителя.
Или по стеночке, или по креслицу он так идет.
Да, а важно, когда есть именно родители, которые вот... Угу. Понимаете, да? То есть, когда ты даешь ребенку ходули, он с ходулями ходит. Это не то же самое, что когда он ходит с тобой. Угу. Понимаете разницу, да? Понимаете?
Что в этом мире
я не слышу, уважаемые радиослушатели.
Что в этом мире есть на что опереться.
Есть на что опереться, да. То есть, ну и с отцом такая же история. Да, ну в этих этапах отец не нужен в такой же степени, как мать, естественно. Дальше. Тут я прочитаю кусочек. Что касается опоры, то здесь может быть несколько вариантов развития ситуации. И вариант идеальный. Если мама хорошая опора, она позволяет ребенку от себя оттолкнуться, не препятствуя ему. В таком случае человек получает опыт того, что на людей можно опираться. Вариант реальный и распространенный. Мама так себе опора, она плохо чувствует ребенку. Тогда возможны два сценария. В первом ребенок, впоследствии взрослый, всю жизнь не может опираться на других, только на себя. Во втором все еще хуже. Человек, повзрослев, никогда, нигде и ни в чем не чувствует опору. У него нет точки стабильности, по любому поводу в жизни его лихорадит, поскольку ему не на что опереться ни внутри, ни снаружи.
То есть его жизнь подобна принцу Персии на приставке или на первом PlayStation, когда любая под тобой плита может обвалиться.
Да.
Да.
Да. А третье движение любви – захотеть. Когда ребенок начинает взаимодействовать с миром, когда ребенок что-то, да, захочу это, хочу то,
и когда, да?
Ну, например, ребенок, вот мы кутаем детей, чтобы они не замерзли. Хотя ребенок не говорит, что ему холодно. Или мы их закармливаем, а ребенок не хочет есть. И поэтому у ребенка теряется связь с телом, теряется
мама,
связь с миром.
Мама, я замерз, да, нет, тебе пора кушать. Да,
вот, да? Сынок, пора домой. Мама, я проголодался, нет, ты замерз. Угу. Вот это. И поэтому мы потом уже не слышим своих желаний. Мы слушаем, мы делаем так, как вокруг люди хотят.
И то, что нам предлагает, собственно, окружающий мир. Да. Что тебе хотеть, как тебе жить, какую машину выбрать. Ну, то есть ни один ребенок же не рождается с идеей. Так, мне нужна, значит, квартира и ипотеку. Еще мне нужна машина. Поменять.
Да. А вот тут, дорогой, скажи мне, чего я хочу в ресторан, когда заходит, это вот это. Дальше. Четвертое движение, успею о нем.
Это же многих прям в панику вводит.
У меня свобода такая, да?
Свобода, когда ты можешь все, что угодно. У меня жена работает дизайнером интерьеров, да, и у нее бюро свое, и вот у нее есть клиенты, которые делают себе квартиру. Ну, казалось бы, ты можешь делать все, что угодно. Они начинают, а многие из них пугаются, когда она говорит, вот, можно так сделать, можно так. На это они опираются. А если что вы хотите... Ну, у нее есть анкета, понятно, она потом из этого собирает. Но если вот впрямую спросить, что ты хочешь, человек говорит, ну, как-нибудь вот светленько, приличненько, и чтобы вот как у нас было. Mm-hmm. То есть как у нас было, только поновее. Безопасно, потому что...
Четвертое движение любви – притянуть к себе. Это когда ребенок начинает в рот все тянуть и так далее. И если тут мы... То есть...
Нормальная наглость,
да,
такая.
Да, нормальная наглость. Имею право попробовать. Да?
На зуб.
Или когда ему говорят, положи... Не сейчас, потом, да, или я тебе сама принесу.
Угу. Куда руки твои полезли?
Да, то есть человек ждет либо, что ему все принесут, либо никогда ничего не берет вообще. То есть его взаимодействие с миром, оно регламентировано и не исходит из его потребностей, желаний, необходимости. Уйдем на рекламу и про оставшиеся два прочитаем.
Пойми себя, если сможешь.
Ага, пятое движение любви – присвоить. То есть...
Моя машинка.
Да, но присвоить – это... какие тут девиации могут быть? Присвоить не свое, обесценить свое, обесценить чужое.
Ну да.
То есть это понимать, чего ты
достоин.
Или когда
тебе говорят «отдай, отдай». Тебе самый мальчик поделился на площадке, да? Ты играешь, офигенная машинка. Потом тебе говорят, отдай, это не твоя. Сразу к себе прижал. Как это не моя, надо бежать, куда? Начинается вот это.
У меня была история в этом Друзья смысле Оушена. Очень показательная. У меня были проблемы с легкими, когда я был там 4-5-летним мальчиком.
А потом ты потяжелел.
И меня отправляли, два раза отправили в санаторий. Бесплатный такой был санаторий. Жуткие места, отдельная история. И там было такое правило, все игрушки, которые ты привозишь в санаторий, ты должен там оставить.
Потому что они туберкулезные?
Нет, просто такое правило. А у меня была панда очень любимая, мягкая игрушка с панденком маленьким. И мама за мной приехала, помню, было уже очень темно, 5 утра, что ли, или наоборот, поздно вечером. И я сижу, и у меня слезы на глазах, потому что я говорю, мам, я очень хочу забрать, но нельзя. И она пошла и сказала заведующей, что можно мы заберем. Сказали, да, можно.
Я думаю, она сделала финт ушами, вышла за дверь, вернулась через минуту,
может быть,
зная твою маму,
может быть, да.
Но форма
но
соблюдена.
Суть в том, что я очень хотел, чтобы, то есть, да, оставить себе свое, и я это сохранил. Вот это была очень важная история для, вот, ну, это вот к этому примеру.
К этому движению.
Да, к этому движению присвоить.
Что в этом мире есть что-то мое.
Есть что-то мое, да.
И только тогда, по логике, шестое движение – это будет отпускание.
Да, поделиться.
Именно
то есть,
тогда
если
я могу...
есть что-то мое, тогда я могу уважать...
Тогда от меня не убудет.
От меня не убудет, да, я могу делиться, и я могу знать, что у кого-то есть что-то его, и могу это ценить, и не обесценивать что-то чужое. Вот чем
то дело. Есть я не в дефиците, не в голоде,
да,
нахожусь.
Именно так.
Это ответ как будто на твой вопрос про дефицит и про голод.
Озвучь.
Ну, ты говорил про неутоляемый голод, да, и тогда, если есть голод, значит, что-то отобрали. Что-то не присвоено. Я не знаю, вот это просто узор на ковре.
Да, да, но это вопрос, как удерживать аниму. Понимаешь? Хорошо, комментарий еще прочитаю. Кристина из Москвы. Ребята, сделайте еще эфир по этой теме. Мне, к счастью, дана способность любить, и несмотря на то, что понимаю, что иногда это может быть больно, но все равно считаю это даром. Хотелось бы расписать свои рассуждения на эту тему. Правда, чтобы сделать это емко, то нужно еще и для себя сформулировать. Вот уже какое-то время удивляюсь тому, что, оказывается, то, как я люблю, может со временем считываться другой стороной, как нелюбовь. Поэтому пока пишу то, что для меня незыблемо, и я так любовь чувствую с детства. Если это правда любовь, то любовь – это сила, это резонанс, это безусловно. И это когда вы оба не зря.
Мне очень нравится вот это «не зря» и «безусловно». Потому что «безусловно» — это значит нет условий. И нельзя это помыслить, нельзя это понять, и нельзя это подготовить. Да? Что я вот как пикап. Вот мне чем не нравится пикап? Много лет мне не нравится.
А, ты про...
Я не про автомобиль, это амоним понравится.
Это, кстати,
предложи своего сына амоним.
Сыну, да.
Он же настолько весь фальшив, что я пытаюсь иногда в нем найти что-то...
Ту хату... Как-то шоу.
Да-да-да, вот это шоу ужасное на Netflix.
Ту хамбл,
ту хэндл.
Ужас какой.
Когда ты... И не просто играешь в кого-то, а когда ты отказываешься как будто полностью от себя, от своих желаний, потому что
маской.
У тебя есть скрипт. Вот, это как холодные звонки, когда ты звонишь и предлагаешь что-то купить. И идешь по скрипту, а если ты от него отходишь, то тебя наказывают рублем, например, да? Почему вот вы не продали дополнительную кредитную карту?
Можно расскажу об одном разговоре с такими продажами, который был недели 2-3 назад? Звонит девушка, и я слышу жуткую горечь в ее голосе. Она предлагает мне что-то купить или что-то. И я слышу, как ей плохо.
И
я спрашиваю, как вас зовут? Она говорит, типа, Кристина. Я говорю, Кристина, я слышу, что вам очень плохо и горько. И мне очень жаль, что, наверное, я никак не смогу вам помочь. Она помолчала, сказала, спасибо, до свидания.
Вот. Так и живем. И вот когда Кристина пишет... А, ты сказал Кристина, да? Кристина из Москвы написала комментарий, что любовь – это сила, резонанс. И когда вы оба не зря, и это безусловно. Я почему-то вспомнил свой фикус, с одной стороны. А с другой стороны...
Какой фикус?
У меня фикус есть.
А у тебя есть фикус?
На окне, да.
Ага.
Он мне как-то дорог. Ему в новой квартире нехорошо. Весь этот год он не рос.
Я переставлял в другую комнату?
Да-да-да, везде локация.
Разговаривал с ним?
Да-да-да, и гладил, и протирал, и все-все-все. Ну,
плохо.
Я надеюсь, что сейчас весна наступит.
Может, он просто забирает что-то нехорошее, поэтому
может
плохо.
Быть. И «Маленького принца» я вспомнил. Вообще мало настолько сильных книг о любви, как «Маленький принц».
Мало, потому что принц маленький.
Ну, да, и он не король еще. То есть это масло масляное получается.
Да-да. Да, получается, большой король, типа, дурацкое название.
Большой король, это хорошо. Это по-американски, это Big King. Там бургеры такие толстые. Там не роза, а целые розищи.
Розалий.
Не лисом, там лисище.
Лисище. Так, и вспомнил маленького принца.
Да, про то, что... Мы же, бывает, любим то, что ну никак нам не ответит. Вот про... из Москвы спрашивают. Нормально же говорить о своих желаниях, потребностях партнерам, в том числе о языках любви. Или вот не дарит, например, муж цветы. Получается, нужно с этим просто смириться. Конечно, нормально говорить. Но история про то, что мне что-то не дарит муж... Или со мной что-то не делает жена, что, как я считаю, мне нужно. Эта история не про...
То, что он невнимательный.
Да, эта история не про цветы. Да, это история про то, каким образом образовывается тот дефицит, который я пытаюсь закрыть желанием вот этого языка любви моего партнера. Который он еще и не может предоставить. Это как в закрытую дверь, короче, биться. И эти желания же не возникают рядом с фикусом. Хотя мы можем его тоже любить. Многие скажут, ну что это такое за любовь? А вот такая любовь. О чем ты задумался?
О большом короле.
Так, рассказывай. У нас есть 30 секунд. Что ты там придумал? Понятно, что не биплан, а аэробус современный или суперджет.
Я просто постоянно на какой-то планете он должен жить. Я думаю, планета должна быть очень маленькая.
Планета железяка.
Железяка. Не, ну мне сразу, понимаешь, сразу такие мысли. А что если написать такую сказку детскую про большого короля?
Ну ты не напишешь ее.
А?
Не напишешь ее.
Почему? Я же перевожу со шведского.
Баран в ящик не поместится. Баран в контейнер.
Ящик барана. Ладно, дорогие мои, спасибо вам большое за внимание, за терпение, за то, что посмеялись вместе с нами. С вами был Артем Новиченко, Владислав Тимкин. То ли еще будет.
Да, ой-ой-ой. До свидания, спасибо.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.